пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, в эфире передача «Револьвер», и с вами Андрей Фролов. Традиционно будем говорить про военно-технические, военно-политические события последних двух недель. Что-то такое яркое выцепить довольно непросто, может быть, и слава богу. Но несколько тем, о которых, наверное, имело бы смысл поговорить, все-таки имеются. Первая из них – это прошедший саммит НАТО, который, с одной стороны, не принес каких-то сенсаций, с другой стороны, все же определенное понимание тех процессов и идей, которые в головах на Западе присутствуют, он все-таки дает. Ну, первое, с чего стоит начать, в ходе этого саммита традиционно уже были даны очередные обещания, что Украина, безусловно, рано или поздно в НАТО войдет, но никто на себя каких-то конкретных обязательств брать не стал. В принципе, эта ситуация ни мира, ни войны, она тянется уже с 2008 года, когда Украине впервые пообещали вступить в НАТО. Но, как мы видим, до формализации этого еще, видимо, очень далеко. Другое дело, что по факту Украина уже является членом НАТО, и тут возникает другой не менее интересный вопрос, насколько, в принципе, нужно и НАТО, и самой Украине формальное вступление в альянс. Ну, видимо, ради только пятой статьи, но здесь уже, конечно, куча есть нюансов, то есть вопрос, насколько ядерные державы НАТО готовы все же действительно применять ядерное оружие в случае каких-то украинских дел, в случае решения украинского вопроса какого-то. Это первое. Второе, что тоже, наверное, весьма интересно, как к любой выставке достижений народного хозяйства или выставке вооружений, были сделаны ряд заявлений относительно новых поставок на Украину. Они не носят какого-то, опять же, глобального характера, то есть все укладывается примерно в то, что мы видим за последние несколько лет. То есть отдельные страны объявляют об очередных каких-то относительно небольших объемах вооружений, которые передаются на Украину, и все это примерно в тех же объемах, как и было раньше. То есть и с этой точки зрения саммит НАТО не принес каких-то нам сенсаций. Другое дело, что были даны некие уточнения по поводу того, как и когда, точнее даже, Украина начнет уже получать истребители F-16, которые, наверное, поставка которых, наверное, действительно станет таким очень серьезным шагом в эскалации, в том числе и по поставкам, в том числе по намерениям стран НАТО. Здесь мы знаем, что, судя по всему, давайте так, официально говорится о том, что в ближайшие недели, судя по всему, до конца лета будут первые машины поставлены, но обычно, опять же, по опыту последних 2,5 лет, можно говорить о том, что как только начинаются разговоры о какой-то конкретной дате, о каких-то конкретных графиках, это означает, что, скорее всего, эти самолеты уже поставлены. Но, наверное, они еще не на Украине находятся. Также стало понятно примерно, какие количества будут. Речь идет, наверное, в течение текущего года. Речь идет примерно о 24 машинах. Видимо, до конца лета Украина получит около 12 машин, то есть это соответствует примерно там, российской и советской эскадрилье, что, в принципе, тоже разумно. И, опять же, возникает вопрос, каким образом получение этих истребителей, появление этих машин в небе Украины может изменить ситуацию. Здесь, опять-таки, возникает вопрос, какие задачи ставит перед собой на кампанию, летнюю кампанию этого года, командование ВСУ. С одной стороны, очевидно, мы наблюдаем, что Киев ведет накопление сил, причем, судя по всему, эта новая группировка, она довольно многочисленная, речь идет, наверное, о нескольких десятках тысяч человек. Она находится явно где-то в глубине, в тылу. И, видимо, как раз вот эта вот новая группировка, она является основным получателем тех вооружений, которые последние несколько месяцев передают Украине, страны НАТО. Из чего можно сделать этот вывод? Ну, во-первых, и сами натовцы, и украинская сторона какие-то утечки допускает на этот счет. А с другой стороны, мы видим, что часть вооружений, о которых говорилось, что они уже поставлены, они до сих пор в каких-то товарных количествах не светились на поле боя. Ну, танки «Челленджер» — это такая классическая история, хотя, ну, как минимум один из них был уничтожен, но больше с тех пор не появлялись. А что и намного более интересно, это как раз вот более сотни танков «Леопард-1», которые были переданы чуть ли не в прошлом году Украине, они так до сих пор в боевых действиях не участвовали. Также практически перестали мелькать, ну, по крайней мере, в тех видео, которые мы видим, я имею в виду видео с беспилотных летательных аппаратов, видео с СПВ, с ФПВ-дронов, каких-то утечек из украинских ТикТок-войск. Мы видим, что практически исчезли с той стороны танки. Причем мы не видим, практически вообще не видим польских танков ПТ-91, о которых известно, что они были переданы, причем в таких больших количествах. Мы практически не видим танков Т-64 непосредственно советского-украинского производства. Из этого можно сделать вывод, что, скорее всего, вот эти оставшиеся танки, они где-то копятся, они где-то сохраняются, и их все-таки стараются на передовую не направлять. Что это может значить? Это может значить две вещи. Вещь первая, что украинская сторона создает некую стратегическую группировку, которую, с одной стороны, можно использовать для какого-то мощного удара по российским войскам. Но здесь времени, конечно, у Украины уже не так много, то есть через две недели фактически, да, это уже август. Опыт показывает последних двух летних кампаний, что как раз август-сентябрь – это последнее окно возможностей для того, чтобы проводить какие-то масштабные наступательные операции, потому что дальше начинается распутиться со всеми вытекающими. То есть для какого-то мощного удара у Украины остается не так много времени, но, тем не менее, она может попытаться, несмотря на какие-то утечки, которые мы тоже наблюдаем, утечки говорят о том, что все, в этом году ничего не будет, а как раз вот в следующем году Украина опять с помощью новых поставок попытается провести новое большое наступление. Возможно, это все дезинформация, как раз направлена на то, чтобы скрыть приготовление к удару этого года. Причем, на мой взгляд, в отличие от года прошлого, нынешнее украинское наступление не обязательно может носить какие-то такие далеко идущие задачи. То есть, вполне может быть, что это будет просто мощный контрудар с очень ограниченными целями, но очень полезный с медийной точки зрения, особенно перед ноябрем текущего года, когда в Соединенных Штатах, как мы знаем, пройдут выборы, и, исходя из тех последних событий, которые в Соединенных Штатах происходят, весьма вероятно, что как раз именно Трамп победит, а это означает, что в США будет все равно какая-то корректировка политики в отношении Украины, вне зависимости от ее конечных результатов, очевидно, что все-таки корректировки будет. Более того, Трамп неоднократно про это говорил, и более того, как раз вот буквально за несколько минут до эфира в соцсетях увидел такие проспекты, которые раздавались сегодня, ну, в России была ночь, в Соединенных Штатах был вечер, проходил съезд республиканской партии, он проходит, и вчера у нас, соответственно, еще ночь была в Соединенных, вечер был в Соединенных Штатах, был день внешней политики, и для участников раздавались такие плакаты с таким лозунгом, что Трамп закончит войну на Украине. То есть, очевидно, какие-то новые подходы в этом вопросе будут. Поэтому для Украины, конечно же, и тех ястребов в НАТО, которые активно поддерживают боевые действия и их продолжение, нужен какой-то хороший результат для того, чтобы, что называется, продать украинский проект уже новой американской администрации. И здесь не обязательно выходить к Азовскому морю. Здесь можно попытаться нанести российской группировке, попытаться, точнее, нанести российской группировке какие-то очень серьезные потери. Возможно, занять какую-нибудь там точку на карте для того, чтобы отрапортовать, что все те поставки, которые вы делали, они не зря, вот мы можем достигать каких-то результатов. Это первый сценарий. Второй сценарий, он намного более интересный, то есть вполне может быть, что эта группировка как раз является стратегическим резервом на случай того, что российские вооруженные силы, в свою очередь, могут также предпринять какое-то наступление в этом году, и вот эти вот новые формируемые части как раз и должны сдержать украинский фронт от полного коллапса. Это тоже нельзя исключать, и в этом смысле мы, собственно говоря, про это уже в одном из эфиров говорили. То есть вот если мы посмотрим на то, чем занимаются вооруженные силы Российской Федерации с весны, то есть это политика таких малых или немалых ударов практически на всем протяжении фронта. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы не дать как раз Украине все-таки спокойной обстановке создавать какой-то ударный кулак. Резервы все равно приходится тратить, в том числе, видимо, вот из этого стратегического как раз объединения или формирования, которое они сейчас готовят. И, может быть, как раз вот некое нарастание интенсивности боевых действий с российской стороны, оно как раз и вызвано тем, чтобы не дать возможность противнику свою инициативу где-то проявить. Но, как бы то ни было, очевидно, накопление идет, и, собственно говоря, НАТО явно не отказывается от своих намерений воевать до победы Украины, несмотря на ряд заявлений о том, что мы готовы вести мирные переговоры. Очевидно, что это какая-то ширма и дымовая завеса. Тем не менее, все идет своим чередом. И, собственно говоря, саммит НАТО это в очередной раз подтвердил. Но за одним маленьким нюансом. Каким? Также всем уже очевидно, что те запасы вооружений, которые были созданы еще великим и могучим Советским Союзом и частично достались Украине, а также странам Варшавского договора, они за последние 2,5 года уже практически исчерпались. То есть, если мы посмотрим на те официально объявляемые пакеты вооружений, которые на Украину передаются, там практически нет советских образцов. Речь идет исключительно о тех системах натовских, которые производились непосредственно в странах НАТО. Аналогичная ситуация и по боеприпасам. О чем это говорит? Это говорит о том, что эпоха дешевых вооружений, которые можно легко и беззаботно поставлять на Украину, она закончилась. То есть теперь перед странами НАТО встала намного более серьезная дилемма, у которой есть всего два решения. Решение первое – это поставлять вооружение, боеприпасы из наличия собственных вооруженных сил, а это означает снижение их боеспособности. И вторая дилемма – это поставлять на Украину вооружение нового производства, которое, во-первых, сильно дороже, чем то, что было раньше, поэтому при тех же примерно финансовых инвестициях на Украину объемы поставок, соответственно, явно будут меньше. Это раз. Два, продавать идею, что вот мы, значит, что-то новое производим, поставляем на Украину, это все-таки с точки зрения внутриполитической повестки, это уже не так легко продавать, как просто разгрузка складов от, по большому счету, ненужных там советских вооружений, которые в НАТО уже не нужны. Это тоже момент, понятное дело, что он не первостепенный, но, тем не менее, это тоже некий фактор. И, наконец, третий момент. Кроме цены, кроме внутренней политики, эти вооружения еще надо произвести. У любого сложного вооружения есть определенный цикл производства. И его можно, конечно же, ускорить, но не радикально. Поэтому даже если сейчас будет принято решение, скажем, о поставке на Украину танков «Леопард» нового производства, то есть первые машины, готовые, вот, которые сегодня будут заказаны, они поступят на Украину, ну, я не знаю, там, примерно через год, может быть, чуть меньше. То есть это время. И на фоне того, о чем постоянно на Западе говорят, что российский оборонно-промышленный комплекс уже полностью разогрет, вышел на какие-то нереальные темпы производства, и очевидно, что он более адаптивен как раз вот к мобилизационному типу работы, чем, скажем, в НАТО, да, и очевидно, что российские вооружения, особенно вот если брать сухопутные, они более технологичны, и подозреваю, что цикл производства тех же Т-90 намного меньше, чем у леопардов. Поэтому вся вот эта картина, она в данном случае складывается явно не в пользу того же НАТО и той же Украины. Попытаться найти каких-то альтернативных поставщиков вроде южных корейцев, конечно, тоже можно, но у южных корейцев по тем же танкам собственные обязательства по контрактам, и, опять-таки, это живые деньги, то есть кто-то должен за это платить. Здесь мы переходим к другому важному очень результату саммита в Вашингтоне, который явно нам говорит о том, что в США, вне зависимости от того, кто останется в Белом доме, США явно пытаются все больше и больше перенести нагрузку на поддержку Украины на своих европейских союзников, сателлитов, партнеров, как угодно можно называть. То есть Соединенные Штаты, да, безусловно, продолжат поставки, но в том режиме, который им самим удобен. И бремя как раз поддержки Украины, оно явно будет смещаться уже в Европу. И именно как раз для этого создаются всякие многочисленные фонды, многочисленные какие-то структуры по поддержке Украины. Опять же, в Вашингтоне было объявлено о создании специальной структуры, которая будет координировать все поставки на Украину, как раз штаб-квартиры в Германии. Это явный сигнал о том, что Европа будет теперь ответственной и, собственно говоря, в передовых рядах по поддержке Украины и по поставкам туда каких-то вооружений. При этом Соединенные Штаты ничего не теряют, потому что, с одной стороны, они вынуждают Европу тратить больше денег на, в принципе, на оборонные расходы, включая поддержку Украины. При этом часть этих денег, значительная часть этих денег, явно будет оседать в Соединенных Штатах, которые за европейский счет будут производить какую-то технику, боеприпасы, которые в конечном счете будут оседать на Украине. Поэтому здесь это тоже очень важный такой, ну, на мой взгляд, это моя интерпретация событий, важный очень результат Вашингтонского саммита, который нам дает понять о смене полюсов вот в этом концерте, в этом оркестре тех западных стран, которые активно помогают Украине. То есть Украина постоянно говорит о том, что этих стран порядка 50. Поэтому, судя по всему, ближайшие полгода, вот оставшиеся полгода этого года нам покажут, насколько эта гипотеза верна, насколько это действительно будет так. Второй момент, точнее, не второй, а очередной момент, который вытекает из тех результатов Вашингтонского саммита, которые нам были озвучены, заключается в том, что Украина все более активно заключает двусторонние соглашения о безопасности, которые, опять-таки, косвенно подтверждают как раз то, о чем мы говорили выше. То есть все постепенно переходит на двустороннюю основу, без каких-то конкретных обязательств, без каких-то конкретных рамок, но по факту, видимо, вот эти договоренности, календари поставок и объемы поставок будут уже формироваться в каком-то частном режиме. То есть для этого не будут привлекать какие-то вышестоящие структуры, потому что, наверное, попытка все это дело координировать на уровне НАТО и Евросоюза все-таки занимает время, не столь мобильно, тем более, как мы видим, в том же Евросоюзе есть страны, которые, мягко скажем, не совсем поддерживают ту линию в отношении Украины, которая проводится сейчас. Я говорю, в первую очередь, конечно, о Венгрии. Можно предположить, что чем дальше, тем большее число недовольных будет в Европе, потому что внутренние европейские проблемы никуда не уходят, экономика какими-то радикальными темпами не растет, а закачивание денег на Украину, опять-таки, в глазах обывателя не несет каких-то быстрых результатов. Поэтому здесь мы можем столкнуться тоже с очень интересным брожением, может быть, пока скрытым, может быть, пока не очень видимым, именно среди новых стран-членов Евросоюза, которые, может быть, не так готовы поддерживать Украину, как их собратья по лагерю брюссельскому, типа Польши, например, или скандинавских стран. По поводу Трампа, кстати, опять-таки, частенько забывают о том, что именно при Трампе на Украину, когда он был президентом, начались поставки так называемого летального оружия. Причем все это началось еще в 2018 году, и объемы поставок были, ну, по тем временам все-таки довольно внушительными. До начала специальной военной операции совокупный объем вооружений, которые США поставили, летальных, ну, нелетальные там тоже были, но они не носили какого-то существенного характера, был порядка 1-2 миллиарда долларов. Причем вот в эти поставки вошли и противотанковые системы в первую очередь, и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», противотанковые гранатометы, противотанково-ракетные комплексы, боеприпасы советского производства, которые были закуплены в свое время для Афганистана, но в связи с известными событиями не поставлены. Поэтому и я просто очень хорошо помню, за где-то примерно за два месяца до начала СВО, где-то с, ну, с декабря 2021 года из Соединенных Штатов настолько активно стали летать самолеты транспортные с вооружениями для Украины. Уже тогда Жешув стал основным хабом по перевалке этих грузов. И объемы-то на самом деле были очень и очень существенные. И, собственно говоря, как раз вот российские войска в феврале, в марте, где-то примерно до середины, до конца лета, как раз с этими вооружениями столкнулись в очень больших количествах. И на счету вот этих вот американских именно поставок в области противотанковых систем довольно существенное число наших бронеединиц, потерянных в первый месяц конфликта. Поэтому Трамп, как миротворец, это, конечно, звучит красиво, но по факту мы видим, что именно при Трампе начался очередной виток эскалации. И более того, если мы чуть-чуть отойдем в бок, именно при Трампе был принят закон, так называемый КАТСА, да, CAATSA, который был направлен как раз на введение санкций, в том числе вторичных, на российский оружейный экспорт. И в 2019-2020 году действие вот этого закона стало ощущаться в России, то есть значительно усложнились платежи по поставкам вооружений военной техники между Россией и партнерами. Некоторые страны стали отказываться от закупок у России, даже контракты, которые, можно сказать, были уже практически на финальной стадии, они стали отменяться. И это все, опять же, это все заслуга Трампа. Байден и его люди в значительной степени просто продолжали начатое предшественником. И в этом смысле довольно непросто предположить, что Трамп на 180 градусов изменит свою точку зрения. И там, если 20 января он войдет в Белый дом, 25 года, что уже 22 января боевые действия прекратятся, и Соединенные Штаты откажутся от тех поставок, которые они осуществляли. Кстати говоря, за 2,5 года на Украину в точке зрения денег было поставлено больше американских вооружений, чем за 10 лет в Афганистан. Это тоже надо иметь в виду. Для американской элиты, для американского оборонно-промышленного комплекса, я говорю сейчас очевидные вещи, то есть Украина – это очень выгодный источник заработка, от которого просто так отказаться будет тяжело, не говоря уже о том, что Трампа также связывают очень тесные связи с американским оборонно-промышленным комплексом и, соответственно, компаниями оборонно-промышленного комплекса, поэтому к ним он тоже, очевидно, будет прислушиваться. Александр пишет, что туркам продадут по дешевке, ну, видимо, вооружения, которые остались. Ну, туркам вряд ли, скорее турки продадут по дешевке, тем более они уже регулярно поставляют свое вооружение на Украину. Напоминаю, что в эфире передача «Револьвер», смс-портал 925-88-88-948, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир 8495-7373-948, а сейчас новости.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
Доброе утро еще раз. В эфире Андрей Фролов, передача «Револьвер». Продолжаем наш разговор о последних военно-политических и военно-технологических событиях. Напоминаю, что СМС-портал для сообщений 925-88-88-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 8495-7373-948. У нас, кстати говоря, первый звонок уже есть, можем снять. Алло.
Алло, Андрей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну вот по поводу того, что при Трампе начались поставки оружия, ну, все-таки не один он там принимал решение, и он, кстати, многократно заявлял, что он против этого. А сейчас, тем более, он изменился сильно. Наверное, больше не будет, вот если быть президентом, вот эту тему продвигать. У меня вот вопрос по поводу американских секретных служб. Можно вам его задать?
Попробуем ответить.
Вот то, что, значит, известно, что они полчаса, за полчаса до выстрела уже знали этого киллера, и там один даже попытался залезть на крышу, но когда киллер наставил на него ружье, он стеснялся дальше с ним, так сказать, общаться и убежал. Вот о чем это говорит? Что спецслужбы участвовали в заговоре, или что эти спецслужбы совсем дошли до ручки и... Может быть, нашим спецслужбам как-то проявить инициативу, там, предложить консорциум какой-то, устроить там с ними, чтобы все над ними взять.
Вот, понял, спасибо. Ну, в принципе, довольно сложно давать какой-то комментарий, в том смысле, что у нас явно не вся информация еще есть. То есть, вот, с одной стороны, да, куча видео, свидетельств, очевидцев и прочее, но в случае с Кеннеди, в принципе, все то же самое было, до сих пор гадают, кто же его убил. На мой взгляд, история с Трампом, она... Давайте так, с одной стороны, я люблю конспирологию, с другой стороны, все-таки стараюсь не полностью быть ею раздавленным. То есть, все-таки надо стараться какой-то аналитический подход включать. Я думаю, что все, что произошло в Пенсильвании, здесь, как говорится, проблема была, с одной стороны, в том, что все-таки, Трамп не первое лицо, и хотя ему охрана секретной службы полагалась, но очевидно, что его охраняли не так, как Байдена или Харрис или еще кого-то. Первый момент. Второй момент заключается в том, что кроме секретной службы, его на этом конкретном мероприятии в Пенсильвании охранял еще спецназ местной полиции. И я не уверен, что между секретной службой и полицией был очень четко отработан протокол взаимодействия. То есть полицейский снайпер что-то увидел, или полицейский зашел, посмотрел, пока они позвонили, там еще чего-то, прошло время. Третий момент заключается в том, что мы не знаем, как сейчас модно говорить, протоколов секретной службы. То есть вот мне попадалось в американских СМИ, такая публикация, такая мысль, которая заключалась в том, что секретная служба, она сама не стреляет первой, и им нужны были какие-то вот действия со стороны стрелка. И только после этого они открыли огонь на поражение. Я не знаю, насколько это правда, но подозреваю, что информация о стрелке могла пройти, но штаб оперативный, который там был, возможно, не мог принять решение, как же лучше его нейтрализовать. А пока они думали, вот этот товарищ открыл огонь. Короче говоря, с одной стороны, это, безусловно, профессиональный прокол. С другой стороны, секретную службу тоже не стоит недооценивать. С третьей стороны, я более чем уверен, что когда Трамп придет к власти, если он придет, американские спецслужбы ожидают очень большая чистка. И это не связано со стрельбой по нему. Дело в том, что у Трампа очень большие зубы на ФБР и на ЦРУ. И он на своей шкуре столкнулся с саботажем со стороны спецслужб, когда он был президентом. И я подозреваю, чтобы на грабли не наступать второй раз, и более того, освободить поляну для Венса, который уже сейчас говорят, что, возможно, станет президентом в 28-м году. То есть, очевидно, американские спецслужбы ждут непростые времена. Как это может быть, мы видим на примере Украины. но Украины тоже. Аргентина, когда Милей, опять же, на днях объявил о полном распуске всех спецслужб, которые, с его точки зрения, занимаются, ну, в первую очередь, разведки, которые занимаются не внешними делами, а занимаются шпионажем за какими-то оппонентами власти, и он сейчас занялся полной перестройкой всей разведывательной системы. Поэтому вполне может быть, что и в случае с американцами выводы будут сделаны, причем такие довольно суровые. Синг спрашивает, скажите, как у нас обстоят дела со стрелковым оружием? Слышал, что его не хватает, и вообще заводы без поставок в гражданский сектор загибаются. Мы про это как-то тоже говорили, причем довольно давно. Очевидно, что, кстати говоря, после принятия закона Катса Трампа, по нашему экспорту гражданского оружия был нанесен очень сильный удар, потому что для наших заводов, как производителей стрелкового оружия, так и производителей боеприпасов, Соединенные Штаты были до 2019 года основным рынком сбыта. Потом это все закрылось. То же самое и по Европе стало, и для наших производителей, конечно же, внутренний рынок стал на фоне относительно низкого гособоронзаказа всех силовых ведомств на стрелковое оружие, опять-таки благодаря запасам Советского Союза, внутренний рынок стал той самой палочкой-выручалочкой, которая позволяла как-то сводить концы с концами. Но началась СВО, как мы видим, наверное, по всем производителям, не только стрелкового оружия, гособоронзаказ значительно вырос, он стал приоритетным, поэтому подозреваю, что для практически всех производителей стрелкового оружия в России, ну, за исключением, наверное, тех, кто выпускал такие специфические вещи, как то травматическое оружие, например, и травматические боеприпасы, для них сейчас вопрос важности гражданского рынка, он, наверное, стоит не в первую очередь. Тем более в гражданском рынке, как мы тоже с вами уже обсуждали в свое время, после известных событий, где-то, получается, да, года два назад, ну, получается, год назад были приняты изменения в закон об оружии, которые значительно усложнили получение оружия, по крайней мере, первого ствола. И это тоже очень сильное влияние на стрелковку оказывает. Что же касается о ситуации дел со стрелковым оружием в России в целом. Ну, опять-таки, да, есть какие-то такие у нас родовые травмы со стрелковым оружием, которые тянутся еще с, не просто советских, а с очень далеко советских времен, как-то, например, попытка найти замену пистолету Макарова. Потому что все то, что принималось на вооружение, это все не совсем, наверное, то, что надо. Тем более, есть тоже понимание, что есть армейские пистолеты, есть пистолеты, которые больше нужны МВД, например. И ситуация с пистолетами, она такая, в общем, непростая до сих пор. Несмотря на принятие на вооружение пистолета УДАФ, несмотря на принятие на вооружение пистолета ПЯ, 100% замены Макарова нет. Что касается пулеметов, здесь, ну да, новые разработки есть, но опять-таки все равно войска воюют старым добрым ПКМом, и, наверное, это положение дел еще тоже надолго останется. По автоматам, да, АК-12, причем АК-12 здесь очень интересный пример, за неполные, он, получается, в 16-м году или в 17-м на вооружение был принят. Вот за 7 лет он уже фактически 3 модернизации получил, именно в последние 2 в значительной степени с учетом боевого опыта и эксплуатации непосредственно в зоне СВО. Поэтому по автоматам, наверное, у нас ситуация более-менее неплохая, по боеприпасам все то же самое, что и было. По пистолетам я уже сказал. Ну, а по пулеметам, в принципе, да. Ну, а по поводу снайперских винтовок. Да, тема «Уголек» была, есть ряд тоже производителей негосударственных, которые свои винтовки выпускают, но, честно сказать, вот из того, что я читаю, какая-то обратная связь, ну, по крайней мере, в открытых источниках из зоны СВО, особой критики тех систем, которые именно снайперских, которые там есть, особой критики нет, поэтому можно предположить, что, наверное, в принципе, устраивает военнослужащих то, что есть в области снайперского вооружения. Давайте еще один звоночек тогда примем. Алло.
Добрый день, Андрей. Сергей Алексеевич меня зовут.
Добрый день.
Скажите, какое вы можете отметить на данный момент наше российское вооружение различного назначения, применяемое нами на Украине, которое отличается наибольшей эффективностью и которого нет у других стран мира? Угу. Спасибо.
Ну, наверное, того, что, скажем так, какого-то уникального оружия, которого больше ни у кого нет, а есть у нас, и которое в боевых действиях применяется на Украине, но что-то сходу назвать не могу, потому что, с одной стороны, да, вот есть очень хорошая система «Ланцет», это баражирующий боеприпас, можно сказать, одно из открытий СВО с точки зрения того, что это оригинальная российская разработка, которая показала очень высокую эффективность и очень высокую помехозащищенность. Ну, наверное, действительно, вот с таким сочетанием характеристик, цены и прочее, наверное, вот аналогов «Ланцета» нет. Это первое. Второе, наверное, тоже буквально недавнее уже изобретение. Это оснащение 3-тонной фугасной авиабомбы подвесным таким комплексом, который позволяет обычную свободно падающую бомбу переделать в планирующую управляемую. Насколько я знаю, бомб, планирующих такого калибра, в мире нет. И в этом смысле, да, это вот наша такая инициативная разработка, которая уже в боевых действиях применяется. Что касается всего остального, наверное, тоже что-то есть, но тут мы заходим на очень тонкий лед, связанный с гостайной, и, наверное, мы о чем-то узнаем спустя какое-то время. Наверное, пока не стоит забегать вперед. Возможно, кстати говоря, нам что-то покажут на ожидающейся уже буквально менее чем через месяц выставке «Армия», он же Международный форум «Армия», который в парке «Патриот» проходит. Может быть, читателям будет интересно, сразу сделаю такое, ну, если позволите, объявление. Если традиционно «Армия» проходила неделю, то в этом году, буквально на днях сообщили организаторы, армия будет проходить всего 3 дня, с 12 по 14 августа, и это будут только дни для специалистов. То есть дней с открытым посещением в этом году не будет. Но это не означает, что оборонщики не привезут туда каких-то новинок, поэтому вполне может быть, что мы чего-то там тоже увидим, как раз именно применительно к СВО и применительно к тем системам, которые у нас любят величать, аналогов не имеют. Давайте еще один звоночек. Алло.
Алло.
Да-да-да, добрый день.
Да, добрый день, Вадим, Подмосковье. Вот я очень, мне очень понравился ваш развернутый такой оптимистичный сценарий в первой половине. Хотелось бы на него надеяться. Но вот в случае негатива, вот у них потенциал на порядок больше, чем у нас. Я посмотрю, политической воли тоже у них не ослабевает. Мы готовы, ну, я так тактично скажу, к тактическому решению этой проблемы. В частности, вот я как бы конкретно скажу, вышибить Польшу из этой игры конкретным ударом. Вступится ли, начнется ли тогда Армагеддон или нет?
Понял, спасибо. Вадим, можно сказать, угадал мои чаяния. Хотелось во второй части про применение тактического ядерного оружия поговорить. Даже, честно сказать, вчера какую-то литературу на этот счет почитал. Попробую вкратце какие-то мысли на этот счет изложить, потому что опять началось вот с летом, началась опять вот эта возня, особенно на Западе, о том, что Россия может применить ядерное оружие. Это все наложилось на учения, которые проходят совместно российско-белорусские как раз по применению нестратегического ядерного оружия. И это, опять-таки, подогревает на Западе мнение о том, что могут применить. Вообще, когда мы говорим о тактическом ядерном оружии, с одной стороны, вроде все понятно, а с другой стороны, когда начинаешь в этот вопрос погружаться, выясняется, что ничего не понятно. Начнем с того, что даже на Западе и у нас есть различия в том, как это величать. Что подразумевать под тактическим ядерным оружием? Потому что есть не менее популярный профессиональный термин «нестратегическое ядерное оружие». Более того, если идти еще дальше, скажем, по мощности, если смотреть, да, то мощность зарядов, которые сейчас на данный момент у американцев имеются, скажем, на стратегических носителях и в виде бомбы Б-61 ядерные, это тактическое ядерное оружие. Так вот, эти бомбы Б-61, они имеют 4 вида зарядов, один из которых самый максимальный, 170 килотонн, но он мощнее, чем самый мощный заряд, который стоит на американских стратегических ракетах. Поэтому здесь вот мы на такую, опять-таки, вступаем территорию, такую профессиональную, экспертную, начиная даже хотя бы с терминологических каких-то вещей, то есть что под этим подразумевать. Но если не вдаваться вот и сейчас не тратить время на какие-то теоретические рассуждения, а в таком обыденном понимании, да, что такое тактическое ядерное оружие, то есть в свое время Советский Союз США договорились, что тактическое ядерное оружие – это то оружие, если по носителю смотреть, с дальностью не более 800 километров. То есть ограничения по мощности нет. Там, в советской, скажем, доктрине была оперативно-тактическая, оперативно-тактические системы, были тактические системы ядерного оружия, да, опять-таки, надо смотреть, какие конкретно боеприпасы, скажем, есть у России на данный момент. Кстати говоря, тактическое ядерное оружие, именно российское, является одним из самых таких закрытых и непонятных для экспертного сообщества, в первую очередь западного, ну и российского тоже, объекта для исследования, потому что российская сторона никогда официально никаких цифр по тактическому ядерному оружию не давала, никаких договоров с теми же Соединенными Штатами или международных договоров, которые бы как-то ограничивали тактическое ядерное оружие и, соответственно, давало бы какую-то шкалу измерений, их тоже нет, они были всегда за пределами каких-то договоренностей. Поэтому вообще все разговоры применительно к российскому тактическому ядерному оружию, они носят очень приблизительный и такой абстрактный характер. И когда мы о нем говорим, мы всегда, точнее так, в значительной степени мы опираемся только на западные какие-то оценки, которые тоже непонятно откуда и каким образом были взяты. Банально, вот даже если мы берем советский период, западные оценки по числу тактических именно ядерных боеголовок, они разнятся от 8 до 30 тысяч, например. Что касается нынешней ситуации, то, опять-таки, на Западе кто-то говорит, что у нас 500 есть зарядов, кто-то говорит, вот последний весенний, кажется, отчет Госдепа именно по тактическому ядерному оружию, там приводится вилка, что у нас 1000-2000 есть зарядов. Опять-таки возникает другой вопрос, как они считали, развернутые или не развернутые, а если не развернутые, то насколько они, какая степень готовности, как быстро они могут опять быть приведены в боевое состояние. То есть здесь такой очень разговор, очень неконкретный. Но поскольку был задан вопрос про Польшу и те последствия, которые могут повлечь за собой гипотетическое применение ядерного оружия, давайте так, я подозреваю, ну, не буду сейчас цитировать, опять-таки, условия нашей доктрины, которые сейчас собираются вроде как, может быть, пересматривать, расширять, опять-таки, на днях Рябков про это говорил замминистра иностранных дел, что надо бы, наверное, нам как-то, может быть, уточнить какие-то положения нашей доктрины применения ядерного оружия, а то не все понимают, при каких условиях ядерное оружие будет применено, но в конце 70-х годов тогдашний генеральный секретарь Леонид Брежнев, будучи в Туле, заявил о том, что Советский Союз никогда первым ядерное оружие не применит. И вот на Западе считают, что вот это тульское заявление, как они называют Брежнева, оно в 80-е годы легло в советскую доктрину, в том числе и по применению тактического ядерного оружия, не говоря, кстати, уже о том, что у нас нет этого деления, если мы даже посмотрим вот эти открытые документы, там говорится просто про применение ядерного оружия, не уточняя, какой именно носитель будет. Я подозреваю, что сейчас у нас тот же самый подход. То есть без какой-то жизненной необходимости применять ядерное оружие первыми мы, наверное, не будем. А те условия, по которым мы их применим, то есть они явно Польшей, именно Польшей как государством, не могут быть достижимы. Ну, например, Польша вряд ли может угрожать сама по себе существованию российского государства. А другое дело, что в условиях применения ядерного оружия нашего есть моменты, связанные с угрозой как раз средством доставки стратегических носителей, с угрозам нашим союзникам. Опять-таки, да, список союзников как таковой он отсутствует в открытых источниках. Ну, по контексту можно понять, что, скорее всего, мы можем вступиться за Белоруссию. Тем более на территории Белоруссии, как мы знаем, уже российское ядерное оружие есть. И более того, авиация белорусской армии, белорусских воздушных сил, она готовится применять свободно падающие бомбы ядерные. И тут возникает, на самом деле, очень интересный вопрос, точнее, очень интересная, скажем так, пища для размышлений. Давайте представим сценарий, что Польша нападает на Белоруссию. При этом Белоруссия, да, она не является ядерным государством, но она является государством, у которого есть доступ к ядерному оружию. И что мы видим? Что в случае угрозы существованию белорусского государства, то есть мы сейчас полностью цитируем те условия, которые прописаны для России, вполне может быть, что Александр Григорьевич Лукашенко может отдать приказ о нанесении ядерных ударов по польской армии. Но, опять-таки, на чьей территории это будет? По территории Беларуси, или если они туда зайдут, или наоборот, по приграничью какому-то? Это вопрос. Но вот сейчас, начиная, скажем так, начиная с прошлого года, в сценарных каких-то вариантах по применению российского ядерного оружия появилась дополнительно очень интересная переменная под названием Беларусь, белорусская армия. И мне кажется, что в этом направлении российскому экспертному сообществу надо как раз и смотреть. А мы в итоге слышим какие-то безумные рассказы о том, что надо взрывать для того, чтобы кому-то чего-то послать, какой-то сигнал, нужно взрывать ядерную боеголовку над своей территорией, что нужно нам по Польше ударить зачем-то первыми и так далее. На мой взгляд, мы сами по себе первыми по Польше бить в принципе не будем, и наш удар по Польше будет, по польской территории точнее, он будет не столько потому, что это польская территория, а скорее потому, что именно на польской территории будет находиться та угроза, которая станет реальной, да, для существования России. Кстати говоря, вот заявление США тоже за последние две недели сделано о том, что они будут размещать на территории Европы носители, по факту, ну, ракеты средней и меньшей дальности, то, что называлось. Это, в принципе, одна из тех угроз, о которых может идти речь. Если на территории Польши будут стоять американские установки, готовые к пуску по Москве, и мы об этом будем знать, то, ну, превентивный удар, наверное, нельзя исключать, хотя, скорее всего, это будет ответно-встречный. Поэтому, на мой взгляд, удар ядерный по Польше может быть только в том случае, если мы получим какие-то неопровержимые доказательства о том, что там что-то есть. А, тем более, опять-таки, хочу сказать, что применение тактического ядерного оружия, оно довольно затратное с точки зрения боеголовок. То есть мы на прошлом эфире говорили про американские оценки. На одну дивизию иракской армии, точнее, республиканской гвардии Ирака в 1991 году, по их оценкам, требовалось порядка 17 тактических ядерных зарядов. Мощность там не обсуждалась, но как бы то ни было, это тактические ядерные заряды. Если мы прикинем численность польской армии и даже те оценки, которые американцы дают по нашим тактическим зарядам, то тут, в принципе, может на все и не хватить. Но будем надеяться, что до следующего эфира тактическое ядерное оружие применено не будет, что над нами будет спокойное небо, чего я всем нам желаю. На этом благодарю вас. В эфире была передача «Револьвера». Я Андрей Фролов. До встречи через две недели.